Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Айзенков. В эфире «Час прессы». Центральной темой независимой российской прессы в эти дни остается тема переговоров между оппозицией и властью. Надо ли вести переговоры с Владимиром Путиным? Если да, то конкретно по каким вопросам? Или же, как выражается множество комментаторов, режим Путина следует признать криминальным, а потому никаких переговоров с жуликами и ворами вести нельзя ни в коем случае? Тогда возникает другой вопрос. Что же должны предпринять накануне президентских выборов рассерженные россияне? Обращение Левого фронта к кандидатам президента Сергею Миронову Геннадию Зюганову с призывом поддержать все требования участников митингов 10 и 24 декабря и с другими политическими требованиями. Неожиданно для многих было услышано. Кандидаты пообещали оппозиции самые серьезные политические реформы в случае прихода к власти. Это, в свою очередь, сводит на нет вообще весь смысл возможных переговоров с Владимиром Путиным или нет. А у Владимира Путина вообще нет даже в опубликованной вчера программе и намека на политические реформы. Впрочем, о каких переговорах с ним можно говорить, если он даже отказался от политических дебатов. Итак, политическая ситуация в стране продолжает стремительно изменяться. Этот процесс мы сегодня и обсудим. У нас в гостях политический обозреватель интернет-издания «Грани.ру» историк Александр Скобов. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
И политический обозреватель интернет-издания «Газета.ру» Сергей Шелин. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы и отвечать на наши по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджеровой компании в Москве 660-10-46, абонент «Радио Свобода». Вы можете также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Прочитать и послушать нашу беседу можно на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svoboda.news.ru, касая скобка СПБ. Александр Сергеевич, ну давайте вначале об инициативе Левого фронта. Это 8 числа, 8 января произошло. И реакции на призыв этой организации кандидатов в президенты, кроме, кстати говоря, Левого фронта, еще была публикация «Мартовские иды» на страницах Каспаров.ру Андрея Пиантковского, то же самое, посвященное этой теме, с теми же примерно, я потом процитирую, требованиями. И, соответственно, ваша публикация, Александр. Да, как раз получилось, что в один день все написали.
Да, уже... Действительно, это все было в один день. Совершенно независимо друг от друга написал статью Андрей Пиантковский, написал статью я, и вышло вот это обращение Левого фронта к Зюганову и Миронову. В статье Андрея Пиантковского «Мартовские иды» высказывается мысль, что сегодня любой из зарегистрированных соперников Путина на президентских выборах потенциально может стать президентом переходного периода, техническим президентом, который осуществит ряд самых неотложных мер по демократизации нашей политической системы и тем самым обеспечит возможность в ближайшее время провести внеочередные, свободные, по-настоящему демократические выборы. Причем независимо от политической ориентации данного конкретного лица, который претендует сейчас на президентский пост. Вот это основная мысль Андрея Пиантковского. Я, продолжая как бы эту мысль, еще и делаю в своей статье дальнейший как бы вывод из нее, что поэтому о преимуществах того или иного соперника Путина на президентских выборах нужно судить не по его политической ориентации, а по тому, какие шансы у него будут во втором туре собрать на свою сторону все антипутинские голоса, независимо от, опять-таки, политической, идеологической ориентации этих избирателей.
Ну, к какому выводу вы пришли?
И мой вывод, что такой наиболее взаимоприемлемый для самых разных сегментов политического спектра, для самых разных избирателей кандидатурой будет кандидатура Сергея Миронова. Потому что, условно говоря, избиратели Зюганова никогда не проголосуют за кандидата Прохорова. Избиратели Прохорова никогда не проголосуют за кандидата Зюганова. А вот избиратели и Зюганова, и Прохорова, в принципе, ну, при определенных условиях, могут проголосовать за Сергея Миронова. Поэтому у него, если он попадает во второй тур, максимальные шансы победить Путина. значительно большее, например, чем у Зюганова, потому что понятно, что наибольшие шансы получить наибольшее количество голосов в первом туре из соперников Путина есть у Зюганова. Но выход во второй тур Миронова, он будет выигрышным, более выигрышным для оппозиции в целом. Поэтому я предлагаю внесистемной оппозиции, либеральным оппозиционным организациям уже в первом туре сосредоточиться на поддержке кандидатуры Миронова для того, чтобы именно его вывести во второй тур. И, конечно, это предполагает, ну, наличие какого-то широкого соглашения внутри оппозиции, в том числе и между внесистемной оппозицией и партиями, которые привыкли называть партиями системной оппозиции, то есть той же КПРФ, «Справедливой России». Там можно уточнять какие-то детали. Но в целом, вот я обратил внимание на что, что основные параметры такого соглашения, которое предлагается и в моей статье, и в статье Андрея Пиантковского, и в обращении Левого фронта к Зюганову и Миронову, и в том, что уже успели ответить, и как успели ответить на эти предложения, ну, и сначала Миронов, а потом Зюганов,
Александр,
в принципе, нюансами отличаются, но основные параметры совпадают.
Я вас прерву, хорошо, я как раз зачитаю, Сергей, прежде чем вам предоставить слово, да, я зачитаю вот это обращение Левого фронта, чтобы было понятно, о чем идет речь. Я не буду пока зачитывать выдержку из статьи Андрея Пиантковского. Ну вот, с чем обратились к Сергею Миронову, Геннадию Зюганову, Левый фронт на своем совете, значит, 8 января? Публично поддержать все требования граждан, выдвинутые на массовых митингах, прошедших в России, начиная с 4 декабря 1911 года, до 1 февраля 2012 года провести открытую встречу с организаторами и участниками протестной кампании за честные выборы и подписать на ней обязательство о том, что в случае избрания на пост президента Российской Федерации данный кандидат гарантирует, двоеточие, в течение года реализовать коренную форму избирательного законодательства, а также законодательство о политических партиях и общественных организациях с учетом всех требований, выдвинутых гражданами на акциях протеста. Результатом этих реформ должны стать создание законных условий для проведения честных и свободных выборов под контролем общественности. Созвать конституционное собрание для внесения необходимых изменений в Конституцию и не позднее марта 2013 года уйти в отставку с поста президента и обеспечить проведение досрочных президентских и парламентских выборов на основе нового законодательства. Конец этот. Сергей, как вам это?
Ну, знаете, в чем прелесть нашей интеллигенции? Вот за что, вот совершенно искренне, поверьте, что не в шутку говорю это, в том, что она искренне верит, что она может управлять историей. Что вот интеллигенция у нас обычно разделяется там на два отряда, такой более многочисленный прогрессисты или революционеры и менее многочисленные охранители, реакционеры и тому подобное. Причем прогрессисты полагают, что они могут двинуть историю вперед, охранители обвиняют прогрессистов в том, что они, значит, действительно двигают историю вперед и рушат, так сказать, порядок. Охранители полагают, что они могут спасти этот порядок, тоже, точно так же ошибаясь, между прочим. Вот. А на самом деле, когда происходят крупные исторические события в нашей стране, мне кажется, что они похожи на землетрясение. Вот когда, не знаю, вот когда внутри земли там что-то созрело, оно происходит, так сказать. Вот управлять им, ну, можно, конечно, человек может выйти на улицу там и дирижировать, думая, что он управляет там грозой, молниями, землетрясением и так далее. Но на самом деле все это происходит достаточно стихийно. Разумеется, выступление небольшой общественной организации, вот, которую, заявление, которое вы процитировали, Виктор, это ее святое право. Заявление талантливого замечательных публицистов, один из которых здесь присутствует, это их святое право. Но я не думаю, что ситуация созрела вот для тех перемен больших, которые они вот прокламируют, предлагают и так далее. Честно сказать, вот и один из индикаторов этого, то, что разговор идет на самом деле только вот о таких процедурных и чисто политических вещах. Вот выбрать, как будет выбираться президент, как будет выбираться парламент, и много другого. Это очень важно для интеллектуалов политически активных, и, в общем-то, гораздо менее принципиально важно для широкой народной массы. И вот то, что на поверхности нынешней дискуссии не выходят требования рядовых людей, вот, которые, наверное, им присущи. Наверное, это были бы какие-то материальные требования. Вот мы просто сейчас, я бы не хотел даже так гадать и перечислять, какие они могут быть, но ясно, что они не могут сводиться только к политике, хотя и к политике, к требованию, например, свободных выборов, да, это вполне нормальное требование для широких масс, но оно не может быть единственным, оно не может быть главным. Раз они не вышли сейчас на вот эти нормальные, ненормальные, а вот эти вот такие массовые требования на первый план, это признак того, что мне кажется, что еще не созрела ситуация для вот так, для такой, ну, что называется, для смены режима. Да, вот, которую предлагают все эти люди.
Хорошо, это очень интересная тема, мы ее обязательно продолжим, но после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Лизунков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в гостях политический обозреватель интернет-издания «Грани.ру» историк Александр Скобов и политический обозреватель интернет-издания «Газета.ру» Сергей Шелин. Александр Сергеевич, ну давайте мне, прежде чем мы обсудим вот это заявление, сделанное Сергеем Шелиным, очень интересное на самом деле и неожиданное, я бы хотел прокомментировать опять-таки интернет-издание «Каспаров.ру», где приводится о том, как отреагировали кандидаты президента на обращение, которое к ним эта маленькая группа интеллигенции, как ее назвал Сергей, в виде левого фронта, да, обратилась. Я процитирую. Значит, кандидат от «Справедливой России» Сергей Миронов 11 января в своем блоге объявил, что поддерживает все требования участников митингов 10 и 24 декабря. Он пообещал провести перевыборы депутатов Госдумы, отправить в отставку главу ЦИКа и расследовать нарушения при голосовании 4 декабря на прошедших парламентских выборах, если его изберут президентом. Эти заявления совпадают с требованиями участников митингов на Болотной площади и проспекте Сахарова. Другими требованиями митинговавших на проспекте Сахарова была регистрация несистемных оппозиционных партий и освобождение всех политических заключенных, но о них Миронов говорить не стал. Кроме того, лидер «Справедливых россов» предложил блогеру и борцу с коррупцией Алексею Навальному, лидеру движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой, лидеру движения «Левый фронт» Сергею Удальцову и политику Владимиру Рыжкову занять места в правительстве. Это реакция, ну, это которая будет сформирована им в случае победы на президентских выборах. Как Геннадий Зюганов, он 11 января заявил на пресс-конференции, что готов проявить гуманность и лояльность и освободить экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского после своего избрания президентом. При этом Зюганов призвал пересмотреть итоги приватизации, ну, как всегда, которую он считает незаконной и преступной, но добавил, что при разбирательстве Ходорковскому зачтут тот срок, который он уже отсидел. Коллеги Зюганова по партии, как сообщало агентство РИА Новости, рассказали о других инициативах коммунистов. В случае, если лидер КПРФ займет президентское кресло, они намерены провести перевыборы депутатов парламента, сменить главу Центра избиркома, сделать обязательными предвыборные дебаты, ввести прямые выборы глав регионов, сократить полномочия президента и отказаться от увеличения срока президентских полномочий до 6 лет. Кроме того, коммунисты озвучили главный лозунг несистемной оппозиции: «Путин должен уйти, незначительно его модернизировав». Он должен уйти в отпуск, да, поскольку, будучи премьером, он использует свое служебное положение для продвижения своей кандидатуры. Конец цитаты. Да, Александр.
Ну вот, я говорю, что для начала, во всяком случае, диалога внутри оппозиции, я такой ответ считаю совершенно достаточным. То, что Миронов говорит, что ему, допустим, на переходный период понадобится не один год, как предлагает Левый фронт, а два года, с моей точки зрения, нюансы. То, что Зюганов какие-то пункты, значит, на какие-то пункты отвечает, о каких-то пунктах умалчивает, ну, опять-таки, это все дальше можно отрегулировать и скорректировать. Обращаю внимание также на то, что вот в высказанной позиции Зюганова по Ходорковскому фактически содержится признание, что сидит Ходорковский совсем не за то, что могли бы ему предъявить, скажем, те же коммунисты. Не за вот ту приватизацию, которую коммунисты не признают и считают криминальной, а, по сути дела, за совершенно вымышленное обвинение. Это тоже очень важно. Что касается пересмотра результатов приватизации, то как раз вот я хочу ответить вот на то, что было сказано перед объявлениями. Совершенно несомненно, что если политический процесс будет развиваться дальше, социально-экономические вопросы обязательно встанут и обязательно на каком-то этапе выдвинутся на первый план. Мне это совершенно очевидно. Я до этого много раз тоже выступал в своих статьях за то, чтобы самые разные направления оппозиции еще до того, как начнутся серьезные события, как бы на берегу договорились между собой о какой-то минимальной хотя бы общей социально-экономической программе на ближайшие хотя бы перспективы, вот на тот же самый переходный период. И здесь необходимо в первую очередь, потому что какой основной вопрос? Вопрос собственности, конечно, встанет, вопрос социально-экономической политики. И вот по этим вопросам хотя бы сблизить позиции КПРФ или либералов было бы очень важно. И искать какой-то компромисс. Я не сторонник той широкой национализации, которая предлагается в программе КПРФ, но для меня очевидно, что вообще без того, чтобы как-то пощупать активы правящей олигархии, перемена режима не обойдет.
То, что в принципе, Андрей Пьянковский это... предлагает.
Да, совершенно конечно. Верно. Вот, кстати, в предложениях Пьянковского, который совершенно не коммунист, а либеральная оппозиция.
Процитирую. Реализация жестких антикоррупционных мер как в отношении структур, обозначенных в Саяно-Шушенской речи господина Пу, так и в отношении общаков, созданных самим Пу и его подельниками. Там Ганвор, да, Банк России, Газпром, Роснефть, Сургутнефть, ГАЗ и так далее.
Вот, то есть в этом контексте как раз и можно говорить о какой-то ближайшей общей позиции между КПРФ и либералами. И жаль, что этот диалог не начался таки до того, как какие-то все-таки подвижки начались, но, несомненно, об этом придется говорить. И об этом нужно будет говорить.
Принимаете ответ по поводу вот этих ваших претензий?
Мне кажется, он, этот ответ скорее настораживает, потому что если действительно... Вот, может быть, это какое-то внутреннее чутье вот, оппозиционных групп, все-таки это небольшие группы, согласитесь, пока. Я имею в виду группы активистов. Да. Так вот, если эти группы... Почему они не говорят, например, о том, вот, о собственном отношении, скажем, к программе перевооружения? 23 триллиона там с подпрограммой. Вот, о ней говорит единственный, который вроде как бы даже не политик, это господин Кудрин, который действительно возражал против этой программы, ссылаясь на то, что у нее нет денег. Там, либо придется у кого-то отнять, там у пенсионеров, я не знаю, или напечатать эти деньги и развалить финансы. Вот на самом деле два выхода. Вот поймите, что для меня это интересная тема. Но если о ней начать говорить, то будут затронуты какие-то там серьезные лоббистские интересы. Оппозиционные, возможные какие-то оппозиционные или полуоппозиционные группы расколются между собой, начнется дискуссия. И окажется, они не могут договориться между собой, так сказать, не по одному конкретному вопросу. Поэтому, может, как-то инстинктивно они говорят только о том, что вот давайте введем временное президентство, давайте организуем новые свободные выборы в Государственную Думу. Там, в принципе, это там хорошо, но все-таки интересно, а какую политику будет проводить этот президент, какую политику, какое большинство будет в этой новой свободной Думе. Пока даже намеков на это почти не чувствуется. Пока вот либералы, или там, я не знаю, считается ли себя Пьянковский либералом, пока либералы говорят о том, что там нужно кого-то сажать, видимо, если я правильно понимаю, да, коррупционеров наших. Вот. Ну, это довольно либеральное, конечно, мероприятие, там, сажать, да, тем более, что вот если как бы пройтись по коррупционерам, то, в общем, довольно быстро можно посадить очень много людей, там, миллионы. Либерально это или не либерально? Ну, это вопрос дискуссии, согласитесь.
Речь идет о перераспределении собственности, о том, чтобы, так сказать, вырвать из рук правящей олигархии клептократической базу, по сути дела, ее политического могущества, ее собственности.
Ну, если сформулировать это менее, так сказать, так вот менее эмоционально, то просто поскольку это собственность в основном государственная, юридически это государственная собственность, то достаточно просто переназначить должностных лиц. Одних уволить, других назначить. Будут ли новые должностные лица, скажем, заниматься тем же самым, что прежние должностные лица, то есть, как это говорится, приватизировать доходы, национализировать убытки, да? Вот. Это отдельный вопрос, вот, который тоже интересно было бы, так сказать, вот, нашей общественности сначала обсудить, да, вот, или как-то прийти к какому-то общему мнению, вот, как нам изменить нашу гражданскую службу, нашу бюрократию, да, вот, которая, на самом деле, занимается бизнесом, там, а не своей чиновной службой. Так вот, другими словами, мне кажется, что вот очень много признаков того, ну, такой незрелости общественной. Это не значит, что это незрелость навсегда. Она придет когда-нибудь. Но вот нам, как всегда, вот как-то неудачно у нас получается. Рост общественной активности, так, по моим прикидкам, начался года 4 назад. Вот где-то в конце 7-го, начале 8-го года была вот самая низшая точка общественной активности. Вот. После чего она медленно поднималась, а после декабрьских думских выборов, там, может, даже несколько неожиданно, она подскочила довольно высоко, и думаю, что она будет в ближайшие годы расти. И вот если бы вот Дмитрий Анатольевич Медведев, нынешний пока наш президент, он же, именно он же внес в Конституцию, так сказать, вот такую странную поправку про шестилетнее президентство. Если бы это шестилетнее президентство, там, конечно, неправильное, разумеется, но если бы это шестилетнее президентство распространялось вот на это президентство Медведева, да, и следующего президента мы бы избирали в 2014 году, я думаю, что к этому времени как бы ситуация вполне созрела бы действительно для такой, для настоящей полноценной политической борьбы за новый курс и, там, возможно, за смену режима. Я не астролог, не претендую предсказывать точно, но мне кажется, что в марте не получится, вот, не реализуется, просто я предполагаю, могу ошибиться, не реализуются те сценарии, которые прописаны там, вот, там, с объединением всех вокруг там, какого-то кандидата, с выходом этого кандидата во второй тур, там, с последующей победой этого кандидата. Я думаю, что более вероятно, в общем, победа действующего главы государства, так сказать, ну, фактического главы государства, да, и превращение его в юридическое главы государства, скорее всего, в первом туре. Ну, могу ошибиться.
Александр, согласны?
Нет, я не согласен. Я считаю, что есть реальные шансы нанести поражение Путину на процедуре нелегитимных и несвободных выборов 4 марта, я подчеркиваю это, но в данном случае использовать их инструмент, как инструмент все-таки для дальнейшего развития политического процесса. Я считаю, что у него нет шансов получить реальное более половины голосов в первом туре, значит, второй тур будет обязательно. И у оппозиции при грамотном поведении есть шанс нанести ему поражение во втором туре. Другое дело, что меня сразу обвинят в том, что Владимир Ильич Ленин называл парламентским кретинизмом, и в том, что я забываю о том, что вся машина фальсификаций не тронута.
Саша, ну это мы уже попозже, да, немножко, да, после новостей. А я напомню нашим слушателям, что в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Во имя гостей». Нужна ли России конституционная реформа? Если да, то какая? Обсуждают директор Института проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге Элла Паниях и доктор юридических наук, профессор, президент гуманистического движения Сергей Егоров. Ведущий я, Виктор Рызунков. Повтор программы «Во имя гостей» слушайте в 4 и в 11 часов утра в субботу. Время московское. Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Рызунков. Эфир «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Депутаты Госдумы России поддержали предложение обсудить 27 января итоги парламентских выборов. На правительственный час приглашаются председатель Центра избиркома Владимир Чуров, глава МВД Рашид Нургалиев, руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин и генпрокурор Юрий Чайка. Президент Татарстана Рустам Миниханов распорядился отменить ограничение числа бесплатных поездок в общественном транспорте для льготных категорий граждан. Правительство республики с 1 января ввело лимит бесплатных поездок 30 в месяц, что вызвало массовые протесты граждан. Таджикский оппозиционер, журналист Дададжон Атавулоев, раненый вчера в результате нападения в Москве, прооперирован. Его жизнь вне опасности, сообщает Интерфакс со ссылкой на медиков. В Литве сегодня отмечают День защитников свободы, очередную годовщину январских событий 1991 года в Вильнюсе. В Мьянме освобождены по амнистии 650 человек, в том числе несколько известных диссидентов и оппозиционных активистов. В Японии вице-премьером, ответственным за налоговую реформу и социальную сферу, назначен Кацуи Акада, в недавнем прошлом министр иностранных дел. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад в пятницу завершает турне по четырем странам Латинской Америки. Как сообщает агентство Рейтер, Ахмадинежад посетил Венесуэлу, Никарагуа, Кубу и Эквадор. Президент Пакистана Асиф Али Зардари вернулся сегодня из Дубая на родину, вопреки слухам о своей возможной отставке. Это был краткий выпуск новостей на Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Айзенков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российских средствах массовой информации, посвященные одной из самых главных последних тем – теме возможных переговоров оппозиции с властями. Публикациям, посвященным требованиям, с которыми к кандидатам в президенты обратились рассерженные россияне. И в целом, конечно, публикации, посвященные политической ситуации в стране. Сегодня у нас в гостях политический обозреватель интернет-издания «Грани.ру. Историк» Александр Скобов и политический обозреватель интернет-издания «Газета.ру» Сергей Шелин. Мы предлагаем и нашим слушателям присоединиться к нашей беседе, задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджеровой компании в Москве 660-1046, абонент Радио Свобода. Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка СПБ. Александр Сергеевич, ну давайте вот продолжая тему, Роза нам, например, пишет, да, Путин действует по пословице «лежали, не взяли, а пришли и взяли». Наплевал он на всю оппозицию, у него уже давно заметано своими кадрами КГБшниками, и говорить он ни с кем не будет, да. Ну вот по поводу вот этих переговоров я вот хочу маленькую выдержку из публикации известного журналиста Андрея Колесникова, он в «Ведомостях» написал статью «Потешная власть», вот маленькая выдержка такая, процитирую. «Один умный оппонент Путина в частной беседе недавно заметил, что Владимир Владимирович в своей долгой карьере решал задачи, сопоставимые по масштабу с нынешней. А нынешняя состоит в строительстве отношений с современными, образованными, разочарованными людьми, которые категорически не хотят видеть у власти Путина. Возможно, еще несколько лет назад национальный лидер нашел бы способы вербовки этой малозначимой для него части народа. Но сегодня создается впечатление, что он даже не чувствует опасности. Да, самое логичное для него возглавить, как это сделал когда-то Горбачев, процесс демократизации. Но активная часть общества уже не готова принимать демократические дары из рук теряющего тефлон лидера. Да он и сам не понимает, зачем ему это делать, полагая, что и так все рассосется само. Идея круглого стола могла бы стать спасительной, но Путин, который не готов всерьез воспринимать площадь без лидера, постепенно перестает быть стороной, субъектом переговоров. А тянуть время и потом вдруг допустить переговоры, это значит выбрать поиски сценария 1989 года, то есть договариваться уже об условиях ухода. Победа Путина в президентских выборах будет означать тупик для него самого. Слабое правительство, беспомощная администрация, невнятный парламент. Его власть постепенно становится потешной. Кончаются патроны, и он сам последний ее патрон». Конец цитаты. Согласны, Сергей?
С выводом, что победа Путина, предполагаемая победа Путина, будет означать тупик для него, согласен абсолютно. Но что это меняет? Что это меняет?
А для страны?
Это будет тупик также и для страны. Но дело в том, что у страны всегда есть свобода маневра, там, скажем так. Если страна захочет дать совет своему будущему президенту, там, какой бы то ни было совет, вот если страна действительно даст ему совет, то ему придется ее последовать этому совету. Вот просто, на мой взгляд, вот сегодня страна дать какой-то совет власти еще не готова. Но это не значит, что так будет всегда.
У нас звонки. Валентин, наш постоянный слушатель из Рязани, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот ваш гость предложил такое развитие событий, когда Сергей Миронов попадает во второй тур. Вот, ну вот представьте себе, допустим, это осуществилось. И что мы имеем? Выбор между Путиным, да, и лучшим его другом Сергеем Мироновым, который всегда поддерживал, всегда проталкивал. Вот. Но у меня вопрос. Вот, вы же знаете об этом заявлении Путина, знаменитое его, насчет с кем вести переговоры, о такой разноликой оппозиции. Вообще, очень удивительное это заявление, многонаправленное, чисто кагибистское. С одной стороны, значит, показывает всему народу какая-то мелочь, эта оппозиция не может даже договориться между собой, несерьезные люди. А с других направлено на раскол ее самой, этой оппозиции, и раскол ее от народа. Вот. Но, тем не менее, вот Рыжков моментально на следующий день сразу заявил о своей готовности пойти на эти переговоры. Хотя никакого мандата от народа он не имел. И тем более я хочу напомнить, что все-таки это народ от 24-го лозунг-то был «Путин в отставку», а не какие-то там переговоры. Как вы считаете? Спасибо.
Спасибо, Валентин, да. Историк, я замечу, историк Афанасьев тоже сказал, что это замечательно, что нет у оппозиции лидера. Если был бы лидер, это как раз наоборот бы осложняло ситуацию. Да, пожалуйста, Александр.
Да, я хочу ответить радиослушателю. Прежде всего, то, с чем я совершенно согласен, из того, что радиослушатель сказал, что переговоры с Путиным сейчас абсолютно не актуальны. Не потому, как говорят многие, что нельзя идти на переговоры с криминальным режимом, с бандой, по сути дела. Можно идти с самым криминальным режимом на переговоры и с самой омерзительной бандой, если в этих переговорах есть какой-то смысл. Сегодня в переговорах с Путиным нет никакого смысла. Нет для них повестки дня. Рано. Вот не готова та сторона к каким бы то ни было переговорам. И действительно, не о чем говорить, если, так сказать, целью Путина является сохранение власти, а целью общественного протестного движения является его отстранение от власти. О чем тут можно говорить? Для коммуникации власти и общества сейчас достаточно средств массовой информации, митингов, вот таких вещей. Через них вполне мы можем общаться с властью. И общаемся, между прочим. Изменится ситуация, изменится что-то в позиции власти, будем смотреть. А пока рано просто об этом говорить. Естественно, те, кто заторопился сразу выражать готовность идти на переговоры с властью, ну вот они слишком торопятся, и это, я считаю, вредно для общественного движения. С чем я не согласен из сказанного радиослушателем? Ну вот, Миронов, да? Выбор между Путиным и Мироновым. А чем Миронов лучше? Многие, действительно, это распространено в нашем обществе, надувают губки, морщат физиономию и говорят, да ну там разницы никакой особенно, чем нам выбирать? Они все друзья, они все из одного разлива. Значит, не из одного разлива. Миронов не принадлежит к той узкой корпорации власть имущих и доходы и собственность имущих, которую возглавляет Путин. Да? Какими бы они ни были друзьями, Миронов не причастен к тем распилам, к тому систематическому грабежу страны, который осуществляет правящая клептократия. Да? Почему, собственно, и Пиантковский, и я, и многие другие говорим, что сегодня любой кандидат не Путин, просто под влиянием обстановки, под влиянием того запроса, который предъявляет страна, вынуждены будут осуществлять примерно одну и ту же программу какой-то демократизации политической жизни. Она может отличаться нюансами, но вектор все равно будет уже четко обозначен, это всем понятно. Вот. И речь идет не о том, какой из кандидатов лучше и предпочтительнее. Миронов не герой моего романа, между прочим, совершенно. Я просто не хочу сейчас его критиковать и какие-то свои претензии к нему предъявлять. Речь идет о том, чтобы выбрать именно технического кандидата, который наибольшие шансы имеет победить во втором туре. Вот и все.
Григорий Бенцель из Германии нам пишет: реализованное требование полуторачасовых телевизионных дебатов с Путиным достойного оппонента типа Немцова, Рыжкова или Шендеровича могут легко доказать, что король голый. Конец цитаты. Петр из Москвы, пожалуйста.
Добрый день, уважаемые господа. Ну вот когда проблема ставится так, а не стать ли Россией парламентской республикой, Борис Ефимович говорит следующее: а никогда так не было. А Григорий Алексеевич говорит: а придут националисты, поэтому мы за честные выборы. Я считаю, что это все пустое, все это безнадежное. Вот мы живем по Ельцинской конституции 93-го года, которая, конечно, не была принята. Вот пока не рухнет вот этот режим, под называемый ельцинизм, Путин будет просто лучом света в темном царстве. Другие будут еще хуже. Мы должны или просто стать, как западная демократия, может быть, ценой каких-то там даже потерь и развалов, да, которые нам не нужны. Или уж прочитать тогда Макиавелли как следует, да, и делать то, что было там в Римской империи. Мы же все-таки империя. И создавать вот эти всякие евразийские пространства, так же, как это делали римляне. Ну, все известно уже. Ну, чего мы боимся и выкручиваем? Ну, не будет никакой Миронов, Зюганов, Путин и так далее. Не будет Россия существовать при этой конституции. Спасибо.
Да, Петр, это отдельный разговор, конечно, мы поднимем эту тему и поднимаем ее регулярно, потому что все говорят о том, что надо вносить изменения в Конституцию. Здесь основной спор разгорается между тем, какая Конституция должна быть, либо парламентская, либо парламентско-президентская, да, ну так вот. Людмила из города Красногорск, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот. Я вот хотела, сколько времени дозвониться, первый раз до вас дозвонилась, поэтому я сильно волнуюсь. У меня вот такие вопросы. Я полностью согласна с тем, что Миронов – это тоже Путин, и бесполезно выдвигать на какую-то должность где-то Миронова. Я вот за Миронова никогда не буду голосовать, по себе сужу. Второе. С Путиным нельзя вести переговоры, и если это делать, то многие сейчас разочаруются в такой оппозиции. И я, например, вот по себе сужу, что я никогда не пойду за той оппозицией, которая будет вести переговоры с Путиным. И третье. Чурова, вот многие говорят, что Чурова в отставку. Причем тут Чуров? Он выполняет указания Путина. Пока будет сидеть Путин, на месте Чурова пусть сидит хоть Иванов, Петров, Сидоров. Он все равно будет выполнять указания Путина. Поэтому те, которые требуют отставки Чурова, я считаю, что это сторонники Путина.
Спасибо большое, Людмила, да, за ваше очень интересное мнение. Пожалуйста, Сергей Шелин.
Ну вот видите, вот такая разноголосица, даже вот немножко поговорив между собой и послушав наших слушателей, вот мы видим, что сколько людей, что называется, столько мнений, столько политических линий, советов там. Ну вот это просто говорит о том, ну, извините, что повторяюсь, в общем, что ситуация недостаточно зрелая, да, вот не созрела эта ситуация. И что касается переговоров, да, я, кстати, практически согласен с коллегой о переговорах с Путиным, да, просто для них действительно сейчас нет повестки, но для переговоров нужны две стороны, как минимум, да, там, если бы Владимир Владимирович Путин повел себя, так сказать, вот именно такой гибкий политик, он бы сам бы начал эти переговоры, я думаю, что политически, набрал бы только на этом политических очков, потому что выяснилось бы действительно, что та оппозиция, которая сейчас в какой-то степени ему противостоит, она бы сразу раскололась на сторонников переговоров и противников переговоров, на тех, кто говорит одно на этих переговорах, тех, кто говорит другое на этих переговорах, на тех, кто там говорит, что я никогда не проголосую, и так далее, и так далее. Вот это было бы просто в его интересах, но я совершенно спокойно обсуждаю эту возможность, потому что она не будет реализована, потому что, ну вот, абсолютно не в личном стиле Владимира Владимировича Путина вообще, ну вот, не знаю, вести такую, что называется, открытую политику, вести переговоры, вести дебаты с непредсказуемыми какими-то вопросами. Ну вот просто вот у каждого человека, у каждого государственного деятеля есть свой стиль. Вот его стиль, по-моему, это исключает.
Максим нам пишет: по мнению мудрого политолога Белковского, только бойкот президентских выборов позволит освободить Россию от власти завравшихся пирожков ни с чем. Если же они состоятся, эта власть продолжится и не только 6 лет. Конец цитаты. Не согласны, Александр, с такой позицией?
Ну, в данном случае я часто соглашаюсь с Белковским, между прочим, я его считаю одним из умнейших аналитиков. В данном случае я с ним не согласен. Вот. А из того, что опять-таки говорили радиослушатели, хочу выделить то, с чем я согласен, да, вот насчет немедленного отстранения от власти Путина, насчет отставки правительства Путина. Я совершенно согласен, что требование немедленной отставки правительства Путина должно оппозиции выдвигаться, должно постоянно актуализироваться, но, опять-таки, любое требование должно выставляться осознанно. Вот понимают ли, например, что вожди либеральной оппозиции нашей, что требования немедленной отставки правительства Путина означают требования передачи правительственной власти тем партиям, которые реально победили на выборах 4 декабря. Всем же понятно, что процент голосов, полученных «Единой Россией», был, ну, где-то в районе трети голосов. И что, если исходить из принципов демократических, что правительство должны формировать те партии, которые получили большинство голосов, значит, сегодня это легитимное моральное право на формирование нового правительства принадлежит в первую очередь партиям КПРФ и «Справедливая Россия». Возможно, даже без ЛДПР, возможно, с ЛДПР. Я уж так не могу точно сказать, как реально распределились бы места в Государственной Думе, если бы голоса были посчитаны честно. Да, но понятно, что вот как бы круг тех партий, которые сегодня имеют легитимное моральное право на формирование правительства вместо путинского. Вот готовы такие лидеры буржуазно-либеральной оппозиции, как Немцов, Касьянов, Рыжков, открыты сегодня поддержать требования передачи мандата на формирование правительства КПРФ и «Справедливой России»?
Хороший вопрос. Пожалуйста, Сергей.
Ну, я бы к этому только добавил, что вот в нашем родном Петербурге, где мы находимся, так ничто не мешает провести этот эксперимент, вот о котором говорит Александр. В нашем законодательном собрании, если кто не знает, из 50 депутатов, вот избранных в декабре, только 20 принадлежат к партии «Единая Россия». То есть даже после всех, так сказать, как бы препарирований, произведенных над этим голосованием, на самом деле «Единая Россия», у нас «Единая Россия», в нашем законодательном собрании «Единая Россия» большинства не имеет, даже близко. То есть я просто... Сидя в этом законодательном собрании, значит, я вижу, что, конечно же, коммунисты, формально вот, члены фракции коммунистов, члены фракции, скажем, «Справедливой России», разумеется, они не объединятся. Там, я не понимаю, по какому серьезному вопросу они могут объединиться между собой и тем более сформировать правительство. Такое можно себе представить только вот в обстановке общественного кризиса, когда как бы вот эту власть, ну, что ли, народ даст вот этим людям. А сами по себе, я уверен, что в Думе точно такая же ситуация, а сами по себе вот эти политики, там, эти люди, они, конечно же, абсолютно не готовы ни управлять, ни тем более объединяться для каких-то целей. Нет, не готовы.
В Думе, наверное, еще более жесткая, конечно, ситуация.
Думаю, что да.
Сергей из города Зеленоград, пожалуйста.
А вот смотрите, какая интересная вещица наблюдается. Мы хотим перемен, да? Но требуем мы эти перемены, чтобы совершил кто-то, в данном конкретном случае Путин. Пусть уйдет. Кто будет уводить Путина? Пусть сам уйдет. Знаете, я бы даже дополнил то, что сказал Александр. Он сказал, что требования к Путину, к уходу правительства, я знаете, что бы дополнил? Что вот Путина заставить публично сделать себе харакири. А потом мы всей страной будем обсуждать, он неправильно сделал харакири. Вы смотрите, как он безграмотно, габистская сволочь, сделал себе харакири.
Только не ругайтесь, зачем? Сергей Павлович, не ругайтесь.
Нет, ну так же у нас его в эфире все время называют, к тому, что мы все время ждем, что он сам все сделает. Он правительство в отставку, сам уйдет. А вы сами что-нибудь делаете? Сами мы. Нет. Пусть Путин сам суды, пусть он наведет порядок, пусть он уйдет, застрелится, а мы будем, и не дай бог застрелиться, а кого мы потом будем ругать? Кого мы еще успеем выбрать?
Да, пожалуйста, Александр.
Я хочу сказать, что по ныне действующей Конституции Российской Федерации отправить в отставку правительство в полном составе вместе с премьер-министром имеет право в любой момент по собственному своему желанию то лицо, которое занимает пост президента Российской Федерации. И ему не надо для этого ни с кем советоваться, ничего. Вот он просто вот в любую минуту может подписать такой указ. Поэтому если к кому-то и обращать требования ухода в отставку правительства Путина, это требование должно быть адресно обращено к лицу, занимающему пост президента Российской Федерации. Сегодня этот пост занимает человек с фамилией Медведев, да? Вот. И он может это сделать. Естественно, он этого не сделает, если это требование не будет подкреплено вот тем самым, про что и говорится, нами, самими. А как мы можем подкрепить это требование, выходить на митинги, выходить на демонстрации. Вот 4 февраля готовится шествие и в Москве, и в Петербурге. Наверное, будут какие-то и в других городах готовиться. Дальше очень важный момент. Идти в еще большем количестве наблюдателями, членами избирательных комиссий на предстоящие нелегитимные выборы. Я надеюсь, что их будет еще больше, чем 4 декабря. И опять-таки вот давление этих... Это тоже показатель общественной активности. Не только тот, сколько людей выходят на митинги и демонстрации, а сколько людей готовы сутки просидеть на этих самых участках проклятых. Может быть, ночь не спать, да, но для того, чтобы поймать жуликов за руку. Вот. Привлекать к этому людей, чтобы их было в два, в три раза больше, чем 4 декабря. И тогда мы обязательно поймаем за руку, значит, жуликов, когда они начнут фальсифицировать выборы. Если они их сфальсифицируют все равно, что вполне ожидаемо, и все об этом говорят, ваши выборы, все равно они там сделают, как хотят. Может быть, они сделают, как хотят, но при том, что у нас будет неоспоримый, не для судов, управляемых вертикалью, а для общества неоспоримый материал о мошенничестве, о фальсификации, дальше можно будет выходить на улицы, дальше можно будет требовать отмены результатов официально объявленных этих выборов. Вот это и будет сочетание парламентских, чисто процедурных методов борьбы с реальной политической борьбой.
В рамках законодательства, да. Александр Иванович из Московской области, пожалуйста.
Добрый день, уважаемые господа. Вас, во-первых, со всеми наступившими новыми годами, новыми старыми, Рождеством, здоровья, счастья, успехов. Это первое. Теперь второе. Вот что интересно. Вот сейчас наиболее яростные атаки на Путина идут со стороны Немцова и его компании. Это те самые люди, которые, в общем-то, молчали, когда расстреливали Белый дом, законно избранный парламент, разгоняли законно созданный Конституционный суд, и эти же самые люди ни слова не сказали по поводу выборов, когда победил Ельцин, а разговоры о том, что там были какие-то чудовищные фальсификации, в общем-то, шли и идут. Они все тогда молчали. А теперь они в числе самых яростных противников Путина. Так, как говорится, единожды совравший, кто тебе поверит. Теперь второе, что предыдущий правильно сказал, что почему сосредоточена атака на Путине, а не на Медведева. Первое лицо государства Медведев. Почему Путин не устраивает, а Медведев устраивает? Если бы Медведев пошел на второй срок, наверное, бы все молчали. Очевидно, можно сделать предположение, что Медведев проводит более прозападный курс, а Путин все-таки беспокоится о сохранении какого-то независимого курса России, который бы обеспечивал ей более или менее сносное существование.
Да, Александр Иванович, нет, вы знаете, против Медведева сейчас никто не выступает, потому что, по-моему, уже никто не воспринимает, как даже не то, что президент, а как даже некий объект для выступлений, достойный внимания вообще на самом деле, да, от него уже никто ничего не ждет. Скажите, Сергей, вы согласны с этим?
Да, я с этим согласен, и еще добавлю, что вот в начале нашей беседы я говорю, что существует также и охранительное меньшинство нашей интеллигенции. Вот представитель охранительного меньшинства выступил со своими аргументами, там, он полагает, что Немцов может, там, не знаю, свергнуть Путина, например. Вот, его гипотеза. И он хочет помешать Немцову свергнуть Путина, да, вот защищает Путина, ну, конечно, не грудью, мы все понимаем, разумеется, а словами. Вот. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что Немцов не может свергнуть Путина, а уважаемый слушатель не может защитить Путина от Немцова. Так, ну, вот, как бы вот ни того, ни другого не будет.
Юрий Кириллович из Одинцова, пожалуйста.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот вы революционеры все сидите, как послушайте, вам давай, одного свергнем, второго поставим. Значит, свергнуть есть кого, правильно? А поставить кого-то, сказать, выбирать-то, сказать. Для того, чтобы было четко ясно для общества, нужно противоположную силу, партийную организацию со своими отраслевыми, городскими, областными, там, уездными. отделении.
Ну, Юрий Кириллович, вы знаете, мы же уже объявили, мы дали вообще вот тот же самый вариант, который объявил сам Сергей Миронов. Сергей Миронов пригласил целую группу оппозиционных людей, самых разных, причем убеждений, войти в его правительство, если он будет избран. Вот кого поставить, собственно говоря. Федор из Санкт-Петербурга пишет: Путину победу нарисуют, с Путиным бесполезно вести переговоры, он и дальше будет обманывать и продолжать репрессивный грабительский курс. Переговоры нужны между оппозицией для решения вопроса об отставке Путина и проведения новых честных президентских выборов. Ну, у нас осталось буквально 2 минуты, давайте подводить итоги. Александр Скобов, пожалуйста, 1 минута у вас.
Ну вот, в последнем тексте содержалось, в принципе, ровно то, что я и старался сказать в течение всей передачи. Совершенно верно, нужны сейчас переговоры не с Путиным, а внутри оппозиции. И, конечно, будут попытки нарисовать нужные власти результаты на предстоящем голосовании 4 марта. И мы должны делать все, чтобы этим попыткам помешать, чтобы поймать за руку тех, кто будет это делать, и вывести людей на протест, если все-таки это будет сделано.
Сергей Шелин.
Я не готов давать какие-то политические советы слушателям. Могу только сказать, что, по-моему, каждый человек, вот если он чувствует себя гражданином, должен вот во время просто активности общественной и, честно сказать, там, политического кризиса, который у нас сейчас совершенно очевидно существует, он должен просто вести себя так, вот как ему подсказывает его гражданская совесть, и не ориентироваться на какие-то там сценарии, планы, там, подстраивать свои действия под какой-то, ну, вот, под какой-то заведомый там, придуманный результат. Он должен просто вот, поступать правильно, вот, по совести. Там, если этот совет, там, может быть, этот совет звучит наивно, но другого дать не могу.
Ну, на самом деле, вот, конечно, палитра политических мнений, которая вот вообще сейчас стала звучать, да, буквально с начала выборов в парламент, вообще, конечно, потрясающая. Вот Сергей нам пишет: честные выборы в насквозь коррумпированной системе, это круто. Не лучше ли провести альтернативные выборы на тех же самых избирательных участках под присмотром своих наблюдателей, выдвинув своего кандидата, устраивающего большинство? А также, а такие люди есть, Сергей пишет. Вот тоже предложение, да? Смотрите, как все стало живо. Ну, хорошо, да, наша передача подошла к концу. Говорит Радио Свобода, вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в гостях были политический обозреватель интернет-издания «Грани.ру», историк Александр Скобов, и политический обозреватель интернет-издания «Газета.ру» Сергей Шелин. Вел программу Виктор Лизунков, за пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами. В 14 часов на волнах Радио Свобода, программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Интервью с Олегом Осетинским. Книга «Историки России. Иконография». Новые пьесы «Сибирской рампы». Ведущая Марина Тимашева.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Российские выборы как ЧП. Европейский сюрприз для Кремля.
Комментарии экспертов.
Владимир Путин. Самовыдвиженец по версии предвыборного сайта.
Право автора.
Я знаю. Век уж мой измерен. Александр Генис. О времени и смерти.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.